продолжаем читать книгу Судей. И мы видим, что, разбирая в прошлый раз судьбу Авимелеха, мы показали, что даже та хрупкая система управления обществом, которая была в то время у израильского народа, даже она уже не справлялась, она не работала. У людей появляются амбиции. Одни люди стремятся захватить власть, не сделав ровно ничего для того, чтобы на эту власть претендовать, просто владея народом на основании жестокости, на основании собственных амбиций. Я хочу быть царем, и я вам докажу жестокостью и кровью, что я могу им быть. Но это полдела. А другая сторона, что народ, сам народ, все оказывается серьезнее и настойчивее, склоняется к тому, чтобы им управлял царь. Они готовы выбрать в царе любого. Они никак не соотносят это ни с чем, лишь бы он был им выгоден. Наступает эпоха, когда народ хочет, чтобы им управлял некий законный представитель, политическая власть была, а и появляются люди, которые к осуществлению этой политической власти не просто готовы, они насущно эту власть хотят и готовы за нее сражаться. Вся эта ситуация получается на основании того, что людям тяжело жить, управляя собственной жизнью на основании божественных заповедей и совести. Это любой знает. Мы уже отчасти про это говорили. Скажем, человек не нарушает закон, потому что он боится, что его могут наказать. И сколько бы ему ни говорили, что вот тот смог избежать наказания, другой смог избежать наказания. В целом он боится, потому что знает, что вот тот-то избежал, а вдруг я не избегу. Оно будет наказание, я не хочу его. Вот. Он вполне порядочный человек, он вполне хороший человек, он такой вполне благопристойный бюргер, говоря языком немецкого сообщества XIX века, но и все. Он, это его замечательное качество, его удивительная благопристойность обусловлены наличием закона и, собственно, некого политической власти, там, императора, ландграфа, там, какого-нибудь царя, короля. Но кто-то вот за этим всем стоит, и благодаря этому человек не заморачивается, он просто исполняет свой долг, ведет себя прилично, зная, что за какие-то нарушения с него могут взыскать. И он этого не хочет. То есть он даже не думает о страхе, он просто ведет себя прилично. Но если он внимательно будет анализировать свое психологическое состояние, он поймет, что ему бы порой и хотелось бы что-то взять, ну а вдруг за это накажут, потому что дело-то вообще-то беззаконно. А если в конце концов все общество будет стремиться к тому, вот жить той жизнью, что никакого наказания нет, а просто наказывать некому. Да и наказывать не за что, потому что никаких писанных законов нет. И никто не смотрит за этими законами. Ты просто смотри за то, можешь ты это сделать или не можешь. А вообще-то контролировать тебя, судить тебя, ловить тебя, вот, даже просто журить тебя никто не будет, потому что таких структур нету. У тебя есть просто совесть и больше ничего. Вот как, что там далеко ходить в советское время на автобусе, практически на любом виде транспорта, была надпись «Совесть пассажира – лучший контролер». Удивительно. В советское время это работало, не на 100%, но в целом работало. И люди были честными и платили за это деньги. Да. А в 90-е почему-то перестали платить. Ничего не изменилось, но люди перестали платить. И это было замечено, это было как бы опознано, и в итоге привело к тому, что появились в каждом транспорте, в каждом движущемся транспортном средстве общественного транспорта, в каждом автобусе, в каждом троллейбусе, в каждом трамвае появился персональный кондуктор, без чего прекрасно обходились в советское время. Что ж такое? Люди резко стали бессовестными? И на самом деле это всем хорошо известно. Есть люди, которые всегда, безусловно, будут вести себя честно. Хоть там мир будет рушиться, они будут делать то, что считают честным. Но подавляющее большинство людей, им очень трудно управлять своим поведением только на основаниях руководства собственной совести. Но если этой совести помочь, если просто чтобы существовала некая власть и сила, которая хотя бы теоретически может узнать о моем преступлении, о моем нарушении порядка и как-то взыскать. Даже если это на моей памяти никто никогда не делал, но сама возможность такая остается, то она становится сдерживающим фактором, который помогает совести, всего лишь помогает совести. На самом деле человек делает это не из-за страха, он делает это по совести, а совесть просто как старый дедушка опирается на палку и хорошо делает, что опирается на палку, называемая власть. И вот этот механизм работает, и для нормального, здорового общества, обыкновенных людей вот этой системы оказывается вполне достаточно. Воспитание совести, то есть совесть, при наличии более или менее внимательной и наблюдающей за жизнью государства и общества властью, и все нормальные люди могут жить спокойно, вполне благопристойно, благоприлично, не впускаясь ни в какие серьезные нравственные искажения и нарушения. То есть, по сути дела, власть просто помогает совести в нормальном государстве. Конечно, есть и возможные, и бывали наверняка общества, где все держалось не на совести, а на страхе. Но эти общества очень зыбкие, очень нестабильные. На самом деле власть должна просто помочь совести быть в рамках самой себя. И делать то, что совесть, собственно, и для чего она и нужна, и подсказывает, что делать. Так вот, в израильском народе мы видим, этот механизм уже дошел до критического состояния. То есть история Авимелеха показывает, что на самом деле люди уже не могут жить только по совести, им нужна вот эта самая поддержка. И дальше мы видим, скажем, в 10 главе, вот, перечислены некие судьи, и сказано про них просто, что вот там вслед за Авимелехом восстал такой-то человек, и просто произносится имя. Восстал человек. То есть он не был воздвигнут Богом. Он восстал сам. Он либо какими-то своими качествами, либо каким-то своим лукавством, но не совершая таких страшных преступлений, как Авимелех, он добился того, чтобы народ его уважал и с ним считался. Но он сделал это сам. Не Бог воздвиг Гедеона, как вот мы слышим про Гедеона, а восстал такой-то человек. Ну, в данном случае, например, после Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сын Дадова. Вот. Он был судьей, он восстал для спасения Израиля. А после него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года. И если про Фолу сказано, что он восстал для спасения, то про Иаира ничего не сказано. Наоборот, подчеркивается то, что у него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. То есть это уже не для спасения Израиля, это уже вполне признаки вот такой авимелеховой болезни, когда человек сам себя воздвигает для того, чтобы жить безбедно. Просто в отличие от Авимелеха, иногда это можно достичь, не совершая таких страшных преступлений, как Авимелех. И вот, видя ту ситуацию, которая складывается в Израиле, Бог попускает нашествие аммонитян, которые двинулись на Израиль. И оказалось, что вот никто из существующих не может справиться с аммонитянами. Но при этом рассказывается, чтобы объяснить, как это все-таки аммонитяне были побеждены, в 11 главе начинается рассказ о истории некоего человека по имени Ифая. Ифай. Это был сын блудницы. Естественно, он ничего не мог. Не просто наложница, как Авимелех, а просто блудница. Естественно, никаких покровителей у него не было, никаких прав ни на что у него не было. Поэтому но был он человеком храбрым, как сказано. Ифай галаадиатянин был человеком храбрый. Он был сын блудницы, от Галаада родился Ифай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Мы видим, что сам Ифай, он человек решительный, и он, не находя места в социуме, он где-то там живет, в каком-то месте, к нему притягиваются разные разбойные элементы, люди, которые либо не состоялись в социуме, либо изгнаны социумом, либо просто вот живут каким-то специализированным способом ограбления, работать не хотят. Так или иначе, вот этот храбрый человек, этот Ифая, приобретает некую банду, некую группу, и, очевидно, его дерзкие, храбрые набеги, они приносят ему славу человека особенного, человека решительного. И когда аммонитяне идут войной на Израиль, выясняется, что больше помочь некому, не Бог сам, а народ уже, он, по всей видимости, настолько отдалился от Бога, этот народ, он не видит возможности вопить к Богу, он пытается найти человека, который справится с аммонитянами, найти его самому. И вот они зовут Ифаю. Ифай говорит, что, ну, как бы, то есть, что это вдруг про меня вспомнили? Говорит, да не переживай, мы будем с тобой щедры. И, по сути дела, поскольку, скажем так, военное дело Ифай знакомо, привычно, возможно, и приятно, он не отказывается и идет на войну с аммонитянами. Удивительно, что, хотя он обыкновенный разбойник, он ведет себя очень мудро. И он направляет письмо, посольство к царю Аммонитскому и говорит так. 11 глава, 15 стих. Ифай в другой раз послал послов царю Аммонитскому, сказать ему, так говорит Ифай, Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской, ибо когда шли из Египта Израиль, пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов царю Эдомскому сказать, позволь мне пройти землею твоею. Но царь Эдомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился. Поэтому Израиль оставался в Кадесе. и пошел в пустыню, именовав землю Идомскую и землю Моавицкую, и пришедших к восточному пределу земли Моавицкой, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавицкие, ибо Арнон есть предел Моава. И послал царь послов к Сигону, царю Аморейскому, царю Исивонскому, и сказал ему Израиль: позволь нам пройти землею твоею свое место. Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Иаце, и сразился с Израилем. Предал Господь Бог Израилю в Сигона, и весь народ его в руки Израиля, и он побил их, и получил Израиль наследие всю землю Аморея, жившего в земле той. И получил он наследие все пределы Аморея от Арнона до Явока, и от пустыни до Иордана. И так Господь Бог Израилев изгнал Амореев от лица народа своего Израиля. Ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамас, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь Бог Израилев. Разве ты лучше Валака, сына Сипфорова, царя Моавицкого? Ссорился ли он с Израилем или воевал с ними? Израиль уже живет 300 лет в Исифоне и в зависящих от него городах, и в Араире, и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? Очень интересное высказывание, в целом, достаточно неожиданное для уровня человека, такого как Ифай. И он в этом письме, в этом послании, он говорит несколько интересных вещей. Во-первых, он говорит, что описывает захват территорий аммонитян и моавитян несколько подробнее, ибо он указывает те подробности, которых в книге чисел нет. О том, что вот они просили пройти, о том, как Сигон первый на них напал, и, по сути дела, Израилю приходилось только защищаться. Вот эти все вещи, они хранимы преданием, и, как мы видим дальше из контекста, царю Аммонитскому нечего на это возразить. Действительно, это так. И это первое, то есть он расширяет наше представление об вхождении, освоении Израилем земли обетованной и прилегающей к земле обетованной территории. А второе, что еще более глубокое, на мой взгляд, свидетельство. Он говорит, что на самом деле, что ты возмущаешься? То, что ты имеешь, это то, что дал тебе Бог. То, что я имею, это то, что дал мне Бог. С кем ты будешь спорить? Это не является моей волей, что я имею то, что я имею, как не является твоей волей то, что имеешь ты. Мы имеем ровно только то, что нам дано было Богом. Мы не сами присвоили это. Поэтому, возмущаясь нами, ты, по сути дела, возмущаешься Богом и ставишь себя против Бога, делаешь себя противником Бога. И вот эта вот ситуация, она показывает мысль, выражение древних, представление древних о том, почему мы живем на той или иной земле, почему у меня есть то или иное. Это касается и каких-то территорий, которыми владеет народ. Они все даны нам Богом, но если они даны нам Богом, то Бог может их забрать. Как в случае, скажем, с теми же аммонитянами и израильтянами. У вас была земля, но вы ее потеряли, потому что Бог ее от вас отнял. С кем же вы хотите с Богом тягаться? Он может вам дать, тогда идите просите Бога, чтобы он вам дал. Но просто так вступать и присваивать себе наследие Божье у вас не получится. Бог на нашей стороне. Но это касается ведь не только территории, это касается всего того, что имеет человек, все, что у него есть. Совершенно все, скажем, любое количество собственности, там, от какой-то недвижимости до каких-то движимых вещей, все это то, что дано человеку Богом. Если нам по какой-то причине кажется, что нас обделили, то вопрос нужно не к человеку задавать, у которого больше, чем у меня, а почему, собственно говоря, Господи, ты ему дал больше, чем дал мне. Ответ на самом деле достаточно известен, но человек может попробовать и спросить сам. Вполне возможно, что ответ он услышит рано или поздно, почему так происходит. Но это некий, скажем, общебиблейский консенсус. Все святые представляют, что все, что у меня есть, все таланты, которые у меня есть, это то, что мне дано Богом. И я этим должен пользоваться так, как велит пользоваться этим Бог. Но завидовать тем, что у кого-то, у другого больше, я не могу, потому что мне кажется тогда, что Бог несправедливо раздавал дары, и я обвиняю Бога либо в несправедливости, либо в лицеприятии, что и то, и другое является кощунственным. И вот после этого заявления, после этого послания, Юфая вдруг воодушевляется, он не просто, поскольку он решился, и даже уже в этом вопрошании видно, что Дух Господень овладел им, потому что он идет сражаться не за свои интересы, а решительно идет сражаться за интересы своего народа. И поэтому он может такие послания писать и так рассуждать. Но дальше на него еще сходит благодать Святаго Духа, он получает приращение храбрости, и благодаря этому он совершает то, что он совершает. Он разбивает аммонитян. Но перед тем, как вступить в это сражение, именно тогда, когда он ищет этого вдохновения, этого особого как бы дара, когда Бог осенит его своей благодатью, он произносит обет, дает клятву, что, Господи, все, что выйдет первое из ворот ко мне навстречу, на обратном пути, когда я буду возвращаться после боя, я это принесу тебе в жертву. Он побеждает, возвращается домой, навстречу выходит его дочь, единственная дочь, это подчеркнуто, единственная дочь, он сокрушается, он плачет, дочь являет мужество и говорит, что как задумал, так и делай, я препятствий чинить не стану. И вот на этом основании некоторые люди вдруг предположили, поскольку Юфай обещает принести ее в жертву всесожжения, некоторые люди предположили, что он принес ее в жертву Богу. Это категорически невозможно, несовместимо ни с чем, и поскольку Юфай перечисляется среди праведников Ветхого Завета, то и такой его поступок невозможен. Он бы не был праведником, Господь не принимает человеческих жертвоприношений. Что же тогда произошло? Между тем, в книге все достаточно точно сказано. И пошла она, подошла она и сказала она отцу своему, «Сделай мне только вот что, отпусти меня на 2 месяца, я пойду взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». И он сказал, «Пойди». И отпустил ее на 2 месяца, она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израиля ходили оплакивать дочь Ифаи Галаадитянина 4 дня в году. То есть она говорит, что я должна оплакать девство, то есть дай мне просто погрустить по этому поводу. А второе говорит, что она не познала мужа, в этом и состоит исполнение обета. Он не принес ее в жертву, просто она не вышла замуж, а посвятил, он посвятил ее Богу, и она осталась не познавшей мужа, что для израильского народа равносильно смерти.